Как всегда у нас по пятницам наше общение посвящено вопросам и ответам. Уже первый вопрос написала Светлана из Санкт-Петербурга, да? Но я что хочу сказать, я обещал в прошлый раз ответить на вопрос Андрея из Саратова, да? По поводу вопроса, который он мне задавал. Я его сейчас прочитаю, да? И отвечу, а потом приступлю уже по порядку, как в чате будут возникать вопросы, и я в такой последовательности на них буду отвечать. Значит, вопрос, вопрос такой. Из книги Откровения «Семь царей». Что это за цари? Я так понимаю, семь конкретно, что это за цари? И, можно сказать, поименно нужно их перечислить. То есть, какие это цари или какие это звери, да? Ну, вы помните, вообще, согласно Библии, да, звери символизируют государство. Символизируют государство по той причине, именно звери символизируют, что методы правления были в этих странах, как бы не звучало это печально, были все-таки методы звериные. Я имею в виду насилие, власть, война, порабощение и так далее и тому подобное. Да? Но вы сами понимаете, что царство не может быть без царя. Поэтому, когда речь идет о царях, зачастую, если это связано с мировыми государственными системами, которые в Библии отображены, если речь идет о царях, то речь идет и о ихних царствах. И эти царства называются зверями, как бы библейскими, да? Если речь идет о зверях, мы понимаем, без царя здесь тоже не обойтись. Так вот, согласно книге Откровения, конкретно 17 главы, что это за семь царей? Я прочитаю несколько мест. Конечно, я не буду очень подробно вдаваться в детали, да, но как бы постараюсь ответить на этот вопрос. Значит, вначале я прочитаю из книги Откровения, 17 глава, 7 по 11 стих. Откровение 17, 7 по 11. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее». Имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. И, то есть, смотрите, семь голов – суть, то есть, обозначает семь гор, на которых сидит жена. И одновременно семь голов еще символизирует что? И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи, и пойдет в погибель. Значит, это я прочитал, Откровение 17 глава, с 7 по 11 стих. Если вы, как говорится, заметили это, да, книга Откровения, в частности, 17 глава, не говорит вообще там о том, что вот существует как бы, значит, цари, семь царей на то время, да, потом из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. 17 глава Откровения как бы затрагивает такой вопрос. И насколько вы помните, да, 17 глава является продолжением 13 главы. И фактически описывает более детально 13 главу Откровения, ну, давая отдельные, значит, комментарии, как бы объясняя, чтобы было более понятно. И я хочу сказать, на то время, если вы помните, да, по 13 главе, зверь из земли будет действовать, будет способствовать к тому, чтобы к власти пришел зверь из моря, и в конечном итоге он как бы и придет, да, зверь из моря. И вот на этом звере сидит жена. Я тоже не буду сейчас говорить, кто и что, я уже говорил на эту тему, да. Так вот, что я хочу сказать. Вот это, значит, 10 стих 17 главы Откровения говорит о чем? Что тот зверь, который носит жену на себе, как бы, да, или которого оседлала жена, этот зверь сам по себе как бы имеет исторические, будем так говорить, предпосылки или корни, да. То, что там горы, как, вернее, семь голов, вот мы читали, суть семь гор. Мы говорили, что головы символизируют религии, мировые религии, которые тоже будут вместе с десятью царями, вместе под эгидой вот этого зверя из моря составлять вот этот мировой порядок, к которому вся наша планета, в принципе, уже идет и подходит, да? Так вот, кроме того, вот этих семь голов, кроме того, что они символизируют семь религий, ну, семь религий — это не обязательно семь, вы понимаете, это число такое обозначает полноту, то есть здесь, ну, я буду говорить, религии мировые будут входить в вот этот конгломерат мировой власти, да, и одновременно эти семь голов символизируют еще и семь царей, и вот здесь именно вот эта деталь указывает, что, смотрите, у этого зверя из моря есть свои предшественники, которые уже нечто подобное в истории творили. Что они сотворили, сколько они сотворили, но тем не менее, это факты. Были царства, были цари, которые стремились к мировому господству и чего-то, я имею в виду, из опыта донакопили. И этот опыт как бы передавался, будем так говорить, из поколения в поколение от царей к царям, я имею в виду от царей, которые стремились к мировому господству, и к царям, которые тоже стремятся к этому, да? И это целая как бы история. И всего как бы, включая и того последнего зверя, да, всего семь было мировых правителей, семь мировых государств, которые имели подобные амбиции завладеть миром и править им, да. Так вот, здесь говорится о чем? Что пять царей уже пало, ну, как бы на тот момент. Дальше. Один есть в тот момент, а другой еще не пришел. Так вот, смотрите, вот пять пало, один есть, это шестой, который не пришел, это седьмой. И в 11 стихе сказано, зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи. То есть, заметьте, всего семь, но один будет восьмым в силу того, что он в истории повторится. И написано, и пойдет в погибель. Так вот, сейчас я прочитаю из Даниила 7 главы с 1 по 8 стих. О каких царях идет речь? То есть Библия сама себя толкует, как бы. Да, вы знаете, что есть люди, которые говорят, ну, было же и Вавилонское, там, вернее, Ассирийское царство. Кто-то говорит, что и Египет когда-то был такой мировой державой. Но я вам что хочу сказать. В принципе, мы можем много чего говорить, потому что, сами понимаете, историки, одни отдают предпочтение одним государствам, другие другим. Одни считают, что это было мировое, другие считают, что это не было мировое, да. Но я говорю, мы исходим из того, что пишет Библия, потому что Откровение пишет о зверях, которые затрагиваются, о которых написано в той же самой книге Библии, в Ветхом Завете, да, и мы прочитаем, значит, Даниила 7, 1 по 8. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив суть дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись». Четыре ветра небесных боролись на на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. То есть вот он первый зверь. Вы помните, да, речь идет, эти же звери, только в других символах, они упоминаются во второй главе Даниила, где описывается вот этот большой истукан, как бы пророческий, у которого голова, там грудь, плечи, и так ниже, 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 вплоть до пальцев и стоп на ногах, да, что эти части тела символизируют, как бы, будем так говорить, последовательность в истории, когда одно мировое государство будет приходить на смену другому. Так вот, первый, как лев, речь идет о Вавилоне, да? Дальше. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, то есть Медоперсия. Значит, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс. Эта речь уже идет о Греции, да? Зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Здесь речь идет уже о Римской империи, да, которая на протяжении длительного времени держала, будем говорить, в своих руках Европу, и даже не только Европу, а и простиралась за эти пределы, да, власть этой империи. Значит, смотрите, вот четыре зверя упоминаются. Первый, второй, третий, четвертый, да? И дальше. Восьмой стих. Я смотрел на эти рога, то есть, заметьте, 10 рогов было, это, заметьте, у зверя четвертого. Четвертый зверь, он был с 10 рогами. И вы помните, да, что этот зверь из моря тоже имеет там и 10 рогов, есть определенное сходство, да? Значит, я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. То есть, между ними, имеется в виду, между 10 рогами, то есть, как бы, из тех же 10 рогов, с той территории, где проживали вот эти, так будем говорить, 10 основных там государств или народов, да. Из этих между ними, из этих рогов, как бы между ними вышел еще небольшой рог. И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. То есть три арианские нации были уничтожены, и на месте, как бы, этих народов образовался, смотрите, здесь не пишется, как зверь уже, да, четыре вот перечисляется, да, а дальше вот идет, смотрите, небольшой рог вышел между ними, между 10 рогами, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были земли. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Ну, вы помните, эта речь уже идет о пятом звере, о папстве, да? Уста, говорящие гордо и высокомерно. Эта речь идет о католической религии, о папском престоле, который, будем так говорить, провозгласил себя наместником Сына Божьего на земле, ну, будем говорить, Богом в человеческой плоти. Вот здесь перечисляется так, четыре вот идет по зверь четвертый, страшный, ужасный, по языческий Рим, дальше выходит на арену вот с этого языческого Рима, с этой же территории, на арену истории выходит небольшой рог, который символизирует уже папство. Дальше. Это вот мы пять посчитали, да? Теперь, значит, мы прочитаем из Откровения. Из Откровения. Так. 13 глава, да? Я не буду читать всю главу, да? Вы помните, что начинается глава на песке морском, стал я на песке морском, увидел выходящего из моря зверя 7 головами и 10 рогами, и на рогах его было 10 диадим. На головах имена богохульные. Вот зверь из моря, это вот 6-й, как бы последним он будет. Здесь пишется как бы сначала, который придет к мировому правлению, да? А ниже по тексту 13 главы Откровения пишется, что зверь из земли будет все делать, чтобы способствовать тому, чтобы зверь из моря вышел и сел на мировой престол. Так вот, смотрите, там 5, здесь идет речь о том, что вот зверь из земли 6-й будет все делать, чтобы пришел к власти зверь 7-й из моря. То есть всего зверей 7. По 17 главе Откровения вы помните, всего 7. 8-й будет из числа 7, то есть зверей 7, систем мировых государственных 7, а одна из действующих персон, так будем говорить, исторических, да, повторится. То есть, другими словами, папство, которое было, папство, которое сейчас восходит опять на некогда утерянный престол, опять будет. И вы помните, ему опять придет конец, как и в прошлой истории не только папство пришло к своему упадку, но и все претенденты на мировое господство, все пришли к одному и тому же для них печальному финишу, да? Так вот, мы перечислили Вавилон, Медоперсия, Греция, языческий Рим, потом папский Рим и потом зверь из земли и зверь из моря. Папство, которое будет, будем так говорить, в роли премьер-министра, да, опять займет свое место в этом звере из моря и повторит свой выход некогда в истории, да. Некоторые говорят так, что вот всем, чтобы было, я просто чуть-чуть коснусь, потому что этот вопрос тоже иногда поднимаю, да. Некоторые говорят о том, что зверь, значит, 4-й страшный, ужасный, и зверь, который символизирует малым рогом, у которого глаза высокомерные, да, это как бы один зверь, то есть языческий Рим и папский Рим, в принципе, это один зверь. Ну, тогда возникает вопрос, где же еще зверь, да, один, да. Ну, некоторые, может быть, кто-то из вас слышал об этом, да, что говорят, зверь из бездны, да, вот есть такое толкование, и иногда оно, как говорится, ходит, бродит по интернету, и да и так кое-кто этого придерживается, что это мировая социалистическая система, там, ну, будем так говорить, во главе с Советским Союзом, что это тоже был зверь, и вот он вышел из бездны. Ну, я вам так скажу, конечно, утверждать сильно не буду, да, но, когда речь идет о том, что, смотрите, вот читаем мы 17 главу Откровения, да, что здесь сказано, я сейчас повторю. Значит, 7 стиха опять читаю. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». Теперь смотрите, зверь, которого ты видел, смотрите, был и нет. И выйдет из бездны. Здесь речь идет не о социалистической системе. Речь идет, заметьте, вот он из бездны выйдет. Почему написано «из бездны»? Я так скажу, что практически зверь папский как бы настолько опорочил себя так называемой в кавычках «святой инквизиции», настолько дискредитировал себя, да, что практически, будем так говорить, вся Европа в конечном итоге осудила его. Те злодеяния, которые творились якобы во имя Бога, тоже были осуждены. Казалось бы, что для этого зверя уже нет причин для того, чтобы он снова вышел на мировую арену. То есть бездна, нету дна, нету основания, нету причин никаких уважительных, чтобы он опять явился. Он с позором ушел, с позором исчез. И получается, на пустом месте, без всяких на то предпосылок. Вот он из бездны выходит. Я скажу вам, что я когда-то тоже вроде бы придерживался так, что из бездны это вот зверь, будем так говорить, коммунистический или социалистический, который хотел по всему миру установить коммунизм, да? Но по прошествию какого-то времени я обратил внимание, что зверь из бездны, вот в 17 главе пишется о том, что был и нет, и выйдет, и пойдет в погибель, и дважды повторится, как бы, да? И из бездны речь идет именно о папстве. Был и нет, и выйдет, и пойдет в погибель, выйдет из бездны. Здесь, будем так говорить, уточнение, что из бездны выйдет именно этот зверь папский, который повторит еще один свой горький опыт, но уже навсегда. Ну, я думаю, что вот я на этот вопрос ответил. Значит, сейчас мы перейдем к следующему вопросу, который у нас есть в чате. Значит, Светлана из Санкт-Петербурга пишет. Первое послание Коринфянам 1.22. Извиняюсь, 1.21. Я сейчас открою сначала, да, чтобы уже было открыто. Так, 1 Коринфянам 1.21. Значит, читаю. 1 Коринфянам 1.21. «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И вопрос звучит так. Значит, у Светланы из Санкт-Петербурга, да? «Как понять юродством проповеди спасти верующих?» Ну, слово «юродивый» вы, наверное, знаете. Ну, человек не совсем, как бы будем так говорить, в здравом уме. Юродивый – это человек, как говорят, обиженный судьбою, да. Иногда люди говорят «обиженный Богом», да. Но я хочу сказать, что Бог никого не обижает, это уже так будем говорить, вина родителей в чем-то, допустим. Но я имею в виду вина, не обязательно это грех, а может быть и чисто так физиологически, да, что-то было в роду или у родителей конкретно, да, и передалось детям. Так вот, смотрите, что такое юродством проповеди спасти верующих? То есть, как бы безумием. Юродивый – это безумный или малоумный, или глупый как бы человек, да? Я сейчас возвращаюсь к этой главе, чтобы объяснить это место, я должен буду прочитать чуть выше и чуть ниже. Потому что, понимаете, можно объяснять что угодно, но когда писалось Писание, в данном случае Павел писал послание церкви в Коринфе, да, речь была последовательной. И каждый стих предыдущий продолжал свою мысль в следующем стихе, да. Поэтому если читать этот стих и толковать, то правильно было бы именно прочитать выше и ниже, чтобы правильно понять, чтобы не получилось, что я толкую сам от себя. Библейские стихи сами себя толкуют. Значит так, смотрите. Глава, первое послание Коринфянам, первая глава. О чем здесь нам повествуется, да? Значит, смотрите. С 10 стиха читаю. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Я не буду все стихи комментировать, я буду комментировать только те стихи, которые будут непосредственно отвечать на тот вопрос, который задала Светлана. Значит, смотрите. «Ибо от домашних лоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов. Я вам что хочу сказать. Я мог бы этого не читать, ответить покороче. Но я хочу сказать, чтобы понять, что значит безумием спасти верующих, нужно прочитать, почему, извините, уже так безумием, а тут получается мудростью кто-то пытается спасти верующих. И как это? Поэтому, как это происходит? И я поэтому вынужден эти стихи выше прочитать. Значит, смотрите, я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Задается вопрос, разве разделился Христос? Разве Павел распялся, как бы, или умер за вас? Или во имя Павла вы крестились? Вроде бы нет, как бы, да, вопрос сам по себе, на вопрос напрашивается ответ. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христ... А теперь слушайте, обратите внимание. Вот сейчас идет уже объяснение, что значит юродством проповеди, а не мудростью или премудростью проповеди, да? Только мудростью и премудростью здесь имеется в виду в обратном смысле, не в правильном понимании. Потому что мудрость, премудрость – это вообще как бы такие качества Бога, это то, к чему мы должны стремиться. А здесь речь идет: премудростью не спасешь. От слова «мудрствовать» люди любят. Не то, чтобы быть мудрыми, а люди не мудрые, но мудрствуют. Так вот я хочу сказать. Написано: «Ибо Христос послал меня», заметьте, «не крестить», то есть не обряд совершать, «а благовествовать». И обратите внимание вот теперь на слово. Благовествовать, то есть объяснять, разжевывать, доводить до ума, до сознания человека, заметьте, что цель все-таки не сколько обряд совершать, сколько донести правильно нужную информацию. Заметьте, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Обратите внимание, что такое премудрость слова? Вот бывает... Благовествующие или проповедующие любят, знаете, использовать в своем лексиконе массу таких интересных научных выражений, слов. Далее, используют различные там толковые словари. Читают там, знаете, и на иврите в оригинале, и на греческом в оригинале, да. То есть... Багаж такой большой, знаете, очень так заумно, очень вроде как бы так специфическим языком изъясняется суть Евангелия Христова. Так Павел говорит: меня Христос послал благовествовать не в премудрости слова, то есть не заниматься вот этим, извините, краснобайством. Теперь смотрите. Чтобы люди не сконцентрировали свое внимание именно на мое красноречие, на мою эрудицию, и не пропустили самого главного, что нужно через благовествование слова донести до людей. Самое главное, заметьте, не премудрость, не умничание, не красование, не самолюбование собою, да, своей духовной грамотности, а заметьте, чтобы не упразднить креста Христова. В основе Евангелия лежит крест. И крест, я так буду говорить, не тот, который любят восхвалять и прославлять люди, типа крест, на котором был распят Иисус Христос. В принципе, я не хочу и умолить того креста. Но я хочу сказать, если бы Христос не крестился, если бы Христос не распинал свою плоть, в которой родился, то я хочу сказать, его бы на этот крест, в общем-то, и не водрузили. А если бы и водрузили, он бы не был спасителем. Крест, здесь речь идет о чем? Что через всю жизнь люди, желающие освободиться от греха, это, знаете, вот как обязанность, как долг, как необходимость, как то, без чего этого нельзя достичь, обязан нести крест, о котором Христос сказал: кто идет за мною и не берет креста своего, то есть слушать это одно, но не применять в жизни, не распинать свою плоть и не делать так, как я говорю, не будет моим учеником и не будет со мною в царстве моем. Так вот, самое главное, на что нужно сделать ударение в Евангелии, да, в проповеди Евангелия, не упразднить креста Христова. Через все Евангелие идет тема о кресте. Не о Христе, что Он Спаситель, сидит одесную, ходатайствует за нас. Это так, будем говорить, общие фразы, для многих приятные, потому что они, в общем-то, ни к чему меня не обязывают. А вот если говорить о Христе, то нельзя о Христе говорить без креста, который Он нес по жизни, и на котором, в конце концов, Его и распяли. Но крест у Него прошел через всю жизнь. И вы помните, да, слова Христа: «Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» Там речь идет не о воде. «Крещением, которым я крещусь каждый день». Это речь идет о распятии, об умерщвлении плотских побуждений, которые исходят из нашего сердца. Далее слова такие еще. «Крещением должен я креститься». Еще речь идет о том, что это еще в будущем должно быть, да? «И как я томлюсь, пока сие совершится». И когда он уже крестится, извините, я уже так говорю, крестится на кресте, а как он крестится? Его пригвоздили, но он не ропщет. Он не возмущается, он не проклинает своих гонителей и убийц. Он говорит: прости им, ибо не знают, что делать. Другими словами, крестит плоть, не дает ей, чтобы она себя проявила, так будем говорить, не по-христовому. Вот смотрите, есть премудрость слова, есть умничание, есть, извините, краснобайство, и при этом утерян, упразднен, оттенен, куда-то в угол заставлен каким-то хламом крест Христов, который является основой Евангелия, основой нашего спасения и основой, причиной нашего преображения. Мы не избавимся от греха, если не будем нести крест. Без борьбы не бывает победы. Вот он, крест, это и есть борьба с самим собой. Так вот, смотрите, дальше пишется. Ибо слово о кресте... Обратите внимание, о борьбе с грехом, о самобичевании, я не говорю о монашеских каких-то там тонкостях, да, чем кое-кто любил и любит заниматься, да, здесь речь идет, ибо слово о кресте, смотрите, о борьбе с грехами, о распятии их на кресте, ну, здесь образная речь, на внутреннем кресте, не на том, который на шее кое-кто носит, да? Ибо слово о кресте, обратите внимание, для погибающих юродство есть. Кто такие погибающие? Люди, которые определили свою жизненную позицию, люди, которые выбрали свой путь, обратите внимание, это верующие, но которые выбрали свой путь, умру, но никогда не соглашусь с тем, что надо нести крест, что надо соблюдать заповеди, что мы можем быть святыми. Мы не можем быть святыми, святым был только один Христос. Мы станем святыми, когда будем преображаться в момент вознесения на небо. Христос тогда во мгновение ока нас изменит, и мы были глупыми, станем мудрые во мгновение ока, были злые, во мгновение ока станем добрыми и любящими, и так далее, и тому подобное. Так я хочу сказать, люди, которые напрочь отвергли борьбу, усилия, которые необходимо прилагать, которые отвергли участие, свое участие в домостроительстве благодати Божьей внутри себя, то есть то, что помните, Писание нам говорит, вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, вы должны устроять. Или Павел пишет, я порабощаю, усмиряю плоть свою. То есть, другими словами, вы должны строить, мы должны порабощать плоть свою. Это как раз все совершается через несение креста. Через борьбу, через усилие, через напряг. То вы прилагая к всему все старание. Вот о чем речь идет. Так вот сказано, люди, которые отвергли несение креста, отвергают борьбу, не признают возможности преобразиться, освятиться, достичь святости, христоподобия, да, люди, заметьте, отвергают именно это по той причине, что именно это достигается через несение креста. Это люди, не желающие страдать, это люди, не желающие бичевать себя или распинать в себе свои пороки. Они Библией, в частности, посланием Коринфянам, посланием Павла, определены, заметьте, дано им такое название, погибающие. Так вот, заметьте, для тех, кто погибающий, это они сами себя определили, заметьте, это не погибший, а люди потихонечку опускаются все ниже и ниже на дно. И они как бы участвуют в процессе гибели собственной. То есть они погибают. Это постоянно длящийся акт. Так заметьте, для них слово о кресте юродство, то есть безумие. И заметьте, а что же для них не юродство, что же для них премудрость слова? И вот тут начинается, заметьте, что? Для людей, которые отвергают крест, ну это же примитивно. Это что, вот бороться и все? Да нет, вера в Бога, это намного более сложная наука. И дальше начинается. Ну, знаете, сколько сегодня книжек, сколько сегодня диссертаций всяких богословских защищено, сколько званий приобретено, да, сколько претензий на какую-то свою исключительность, богоизбранность, да. Я хочу сказать, вы обратите внимание, о чем сегодня только не толкуют, о чем сегодня только не пишут диссертации и не пишут книг, о чем угодно. О сложностях, о премудростях, о ивритах, о греческих языках, о чтении в оригинале и так далее и тому подобное. Но, говорю, просто слово о кресте, ну это же примитивно для них, ну это же глупо. То есть люди не хотят этого делать, поэтому называют это глупостью, примитивизмом, да, и юродством. Мы люди мудрые. Мы читаем, мы образованные, мы в словарях копаемся, мы каждое слово толкуем. Тут, знаете, толкуют не только слово, а и буквочку, и черту, и ота, и вот в переводе там вот это, вот это вот нюанс, такая точечка, она символизирует то-то, то-то. Я хочу сказать, ну ладно, пусть символизирует. Почему мы забыли главное? Крест, без которого мы вообще, можно сказать, ноль без палочки. Так вот, смотрите, погибающие – это люди высокого мнения о себе, люди мудрствующие, любящие мудрствовать, умничать. И заметьте, для них это юродство, безумие. Теперь слушайте, есть погибающие, Павел пишет, а для нас, обратите внимание, тоже не написано «спасенных уже», а «спасаемых». Изо дня в день процесс спасения продолжается и имеет последовательность в своем, этот процесс имеет последовательность в своем развитии. То есть спасение – это дело всей жизни. Приходим от веры в веру, от силы в силу, от одной победы к другой победе. От победы над одним грехом к победе над другим. И теперь слушайте, для нас спасаемых, это не безумие. Тире. Это как бы источник силы Божьей. То есть, заметьте, чтобы Бог дал силу человеку победить, человек должен нести крест. Вот я приведу такой пример. Для того, чтобы иметь силу в руках, то этими руками нужно крест нести, другими словами. Гирю, гантель, усилие какое-то, да, турник, штанга. Мешки с картошкой или цементом, но я имею в виду, сила приходит от употребления наших рук и наших ног, допустим. Так вот, смотрите, спасаемые – это люди, не любящие умничать, не люди, которые впадают в философские какие-то дебри, термины и понятия какие-то, да? Истина для спасения намного проще. Для спасаемых, то есть это не гордых, не любящих умничать, для простых, смиренных людей крест есть сила Божья. Сила Божья ко спасению. А теперь смотрите 19 стих. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов. Здесь речь идет не о том, что вот мудрость Бог не любит. Бог наоборот нас к ней призывает. Здесь речь говорит: погублю мудрость не мудрецов в самом деле, в божественном понятии, а погублю мудрость тех, кто любит мудрствовать. Мудрецов в отрицательном смысле. Здесь нужно было бы по смыслу поставить как бы кавычки. Погублю мудрость любителей мудрствовать. Людей, которые отрицают очевидные, простые, элементарные вещи, такие как крест, и которые впадают в различные талмудистские, будем говорить, выражения, поиски, потом понятия различные, да, и выражения. И заметьте, и разум разумных имеется, заметьте, на самом деле там разума нет. На самом деле люди неразумные эти, но написано, разум разумных отвергну. Почему? Потому что это не разум, и потому что люди эти неразумные, а глупые. На самом деле они юродивые, на самом деле они, извините, так уже если юродивые, больные на голову. И дальше вопрос, 20 стих. Где мудрец? Почему такой вопрос? Что да, сидят и мудрствовали. Сидели и мудрствовали тогда, сидят и мудрствуют сегодня вот эти мудрецы. Но задается вопрос, где мудрец? Ну как где? Ну вот я же написал книжку, защитил диссертацию, вот у меня труды, вот я доктор богословия. Или как некоторые говорят, пустословие, да? Павел спрашивает, где мудрец? Ну хорошо, красиво писали, красиво защищали, красиво проповедуем, лексикон, ой, какой чудесный и грамотный в библейском смысле и философском, да? Только вопрос, где же этот мудрец? Помните Иакова, 3 глава, мудр ли кто из вас? Ну, толкует, как надо спастись, что нужно делать, вникает во все нюансы, да? Так вот, Иаков говорит, мудр ли кто из вас? Ну, коль мудрствуете, то вроде бы мудр, да? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. А если у вас этого нет, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, как бы сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Так вот, Павел ту же мысль затрагивает. Где мудрец? Ну, поумничали, книжки написали, диссертацию защитили. У кого в жизни получилось через эти книжки достичь освящения? А ни у кого. Где книжник, который так вот толкует эти книги, да в таких переводах, да в таких пониманиях глубоких, тонких, что не каждый простой поймет. Где этот книжник, у которого есть такие сложные толкования и нет элементарного продвижения прогресса в жизни практической? Где мудрец? Где книжник? Дальше. Где совопросник века сего? Где справочник? Где тот, кто ответит на все вопросы, которые стоят перед верующими и не перед верующими? Как изменить этот мир? Где они? Их нет. Книжку написать – это одно. Проповедь сказать красивую со всеми, как говорится, тонкостями и деталями – это одно. А применить это в жизни – это совсем другое. И то, что в жизни не получается, это говорит о том, что эта мудрость есть безумие. И тот, кто называет себя книжником, что на самом деле он библейский безграмотный человек. И теперь слушайте. Вот именно, говоря об этом, что я только что сказал, именно вот поэтому так написано. Не обратил ли Бог мудрость мира сего? Мира сего здесь имеется в виду не только... Заметьте, мудрец, книжник, книжники, фарисеи, речь идет о верующих. И, кстати, хочу сказать, я почему прочитал с 10 стиха. Если в христианской церкви, в первой христианской церкви, в одном только городе Коринфе, в одной только церкви происходит разделение, я Павлов, я хочу сказать, Ну, был бы ты мудрый, ты вообще бы такие слова когда-нибудь говорил? Ты так бы превозносил себя над кем-то другим? Нет. Но если ты это говоришь, то это уже говорит о глупости, о юродивости твоей. Я Павлов, потому что Павел самый лучший, а я Павлов тоже, как говорится, не лыком шитый. Кто-то говорит, я Полосов, а кто-то Кифин, но а кто-то вообще решил всех, как говорится, обойти. А я Христов. Не дать, не взять. Так смотрите, о чем речь идет? Это опять происходит от великой гордыни. Когда мы говорим, что я и нет другого, кроме меня, когда мы говорим, что я единственный у Бога, что я единственный, хожу в единственную у Бога церковь, и что другого народа у Бога нет, это та же самая болезнь. Мания величия. Это то же самое, что Павлов, баптистов, адвентистов, православнов и так далее и тому подобное. Заметьте, те, кто стали Павловыми, они уже не могли быть Христовыми. Они уже не могли мудрости набраться Божьей, потому что у них своей было полно. И заметьте, если бы понимали эти Павловы, Аполосовы, Кифины и Христовы, понимали ценность Христа и носили бы его, то никто бы из них не сказал, я Павлов, я Аполосов, я Кифин или я Христов. Они бы понимали, что это гордыня, они бы эту гордыню распинали, и до таких бы разговоров вообще не дошло, и до разделений бы не дошло. Для этих людей, заметьте, проповедь о кресте тоже была юродством. И Павел говорит, что таковые – это погибающие люди. Это я уже попутно так касаюсь этого момента, потому что это, я думаю, что все-таки важная информация, да? Дальше. Теперь смотрите. Значит, где мудрец, где совопросник, книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И заметьте, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И теперь смотрите, если в церкви я Павлов и я Аполосов, то я хочу сказать, это мудрость мира сего, мира неверующего. Мира, который претендует на что-то, не будучи ничем. И дальше сказано, 21 стих. Ибо когда мир, заметьте, мир вообще, но включая и верующих сюда, мир гордый, смотрите, ибо когда мир своею мудростью, какой мудростью? Мудростью, которая любит кичиться, мудростью, которая превозносится. В этом мире идет соревнование, кто кого и как обойдет, кто над кем возвысится. Понимаете? Идет гонка за первенство. И вот она в церкви, и вот она между церквями сегодня, эта гонка. Это называется мир и церковь со своей бесовской, плотской, душевной мудростью. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей. Заметьте, почему не познал? Ну, чтобы познать Бога, то нужно идти тем путем, который Бог определил для собственного познания нами, чтобы мы его познали. Надо идти Божьим путем. Что значит познать? Проникнуть в него. Понять его внутренний мир. Слиться с ним в одно, чтобы его мысли были моими мыслями, его чувства были моими чувствами. Мы не можем слиться с Богом, потому что грех между мною и Богом стоит. А почему не можем слиться с Богом? Почему грех стоит? А потому что мы креста не хотим нести. А почему мы креста не хотим нести? А потому что это очень просто и примитивно, юродиво. А мы же умные, мы же образованные, мы же, извините, как говорили раньше, 20 век дураков нет. Одни умники. Так смотрите, когда мир своей мудростью или своими умничениями не познал Бога в истинной премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди, то есть, заметьте, безумием, как бы безумною проповедью спасти верующих. Не в смысле, что эта проповедь безумная, а что она безумная в глазах тех, кто погибающий. Кто-то смеется, а усилия надо применять, ты отстал, ты в Ветхом Завете живешь. Ты борешься, и напрасно. Мы по благодати все получаем через веру. Вот просто верь, не вдаваясь в детали и не читая стихов, которые говорят о той же вере, которые далеко не так говорят, как нам это объясняют. Вот просто верь. А если ты усилия применяешь, крест несешь, ты пытаешься своими силами освободиться от греха. Ты надеешься на самоправедность. Ты самоправедный, ты фарисей и так далее и тому подобное. Ну, логика понятная. Коли я того не принимаю, то что я не принимаю, то глупость. Почему? Потому что то, что я принимаю, это мудрость в моих глазах. Хотя она может быть самая, что ни на есть глупость большая, да? Так вот, когда мир, когда верующие с мирскими похотями, страстями и стремлением к гордыне не познал Бога в премудрости Божьей. Заметьте, Бог гордым противится, вы понимаете, да? Человек, который высокого мнения, он не может учиться, он вообще не ученик. Бог не может в него ничего вложить, бессмысленный и бесполезный труд. Поэтому они не познали Бога в премудрости Божьей. А заметьте, то благоугодно было Богу, то есть Бог предложил путь спасения, обязательно с несением креста. Люди, любящие мудрствовать, отвергли и не познали Бога, естественно, и определили себя как погибающие, отошли, отсеялись. А заметьте, а вторая часть людей без гордыни, без претензий, без хвастовства и превозношения. Люди премудрые, люди кроткие и смиренные, которые обратили внимание и увидели и поняли, что без креста, без распятия никакого спасения не может быть, и победы над грехом тоже не может быть. Помните слова библейские? «Страдающий плотью перестает грешить». Страдающий не имеется в виду, его бьют, он хнычет, ропщет, да? А страдающий, понимающий для чего, не ропщущий, не хныкающий, переносящий это, понимая, как написано, ибо временные страдания сии, как бы, да, в конечном итоге прекратятся, и мы достигнем чего-то уже более-менее стабильного, да? Это временные страдания, без которых нельзя прийти к этому. Если кто-то скажет, что нет, можно, я хочу сказать, берите, читайте внимательно Библию, покажите, что Христос не страдал, не переносил страданий, не крестился, когда Он сам об этом говорит, да? Так вот, в глазах вот этих мудрецов, в кавычках, да, проповедь о кресте, проповедь о смирении, о распятии наших плотских похотей является юродством. И в глазах этих людей, которые считают, что это безумие, безумная, глупая, примитивная проповедь, в глазах этих людей Бог как бы вот этой юродивою проповедью спасает верующих в кого? Во Христа и еще в его крест. А теперь смотрите. Ибо иудеи, заметьте, не стремятся к чему? К несению креста. Иудеи требуют чудес. Еллины имеют отличительную особенность. Они ищут мудрости. Нет, нет, здесь надо что-то такое более философское, более глубокое. Это очень примитивно, там, страдающий плотью перестает грешить, да? И так умертвите плотские члены ваши. Это как-то так примитивно. Так вот, заметьте, таким образом происходит естественный отбор. Естественно происходит разделение между погибающими и спасаемыми. Христос придет, и смотрите, что сделает. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих, имеется в виду верующих в него, от грехов их. Когда? При жизни, а не в момент преображения и вознесения на небо. Туда никто нечистый не попадет. Но если верующие не могут избавиться, за что ж судить мир, что они тоже не могут избавиться от греха? Если действительно мы не можем, то почему Бог через пророка Исаию в первой главе говорит, что когда вы молитесь, взываете ко мне, я отворачиваю лицо свое, когда вы умножаете свои молитвы, я затыкаю уши, ваши руки полны крови. И дальше сказано, пойдите, а умойте эти руки. А как умыть? А это же невозможно. Ну зачем тогда Бог через пророка Исаию это говорит? Идите, очиститесь, а потом приходите. Перестаньте делать злое, а потом идите. Ко мне будем разговаривать. Так вот смотрите, иудеи требуют чудес, крест для них безумие. Елены ищут мудрости, крест для них безумие. Для иудеев и еленов. И для Павловых, Кифиных, Аполосовых и Христовых, которые были в Коринфской церкви, проповедь о кресте есть юродство, юродивая проповедь, глупая, примитивная, отсталая от жизни. Так вот, Бог в своей премудрости спасает верующих посредством юродивой проповеди, юродивой в глазах гордых, тщеславных и надменных христиан, а также и этого мира, который страдает теми же самыми болезнями. 23 стих. А мы проповедуем Христа распятого, заметьте, Христа с крестом. Для иудеев это соблазн, заметьте. Нет, нет, это не то что-то. Если бы он был царем, разве можно представить царь, да на кресте? Не-не-не, это для нас знамение. Раз его распяли, раз чудо не произошло, он не сошел с креста, его распяли как разбойника между разбойниками, значит, это все. Это не он, не Христос, не Мессия. Для иудеев Христос распятый соблазн, для еленов вообще безумие, глупость, юродивость, юродство. А теперь слушайте, для самих же призванных, имеется в виду Богом призванных, верующих в Бога и в Христа, иудеев и еленов, Христа распятого имеется в виду. И именно Христос распятый для нас образец для подражания. Христа Божию силу. Заметьте, Христос распятый – это как бы Божья сила и Божья премудрость. А теперь слушайте. Потому что не мудрое Божие, ну как бы юродивое. Знаете, вот есть люди не столь мудрые, вроде бы так по-мирски говоря, примитивные. Но бывают люди примитивные, простые, понимают простые божественные истины. И в простоте берут и делают, берут и освобождаются от пороков, и спасаются, и будут спасенными. А кто-то слишком умен, чтобы принять простые библейские истины, как и заповедь для исполнения. Бог избрал, смотрите, немудрое мира. Потому что немудрое мира, вы поняли, да? Люди незаносчивые, люди без претензий и амбиций. Немудрое Божие, премудрие человеков, имеется в виду не знающих Бога и одержимых манией величия. И дальше сказано. И немощная, то есть слабая, без претензий, ни докторов, ни богословов, ни кандидатов каких-то наук, там, да, ни докторов, ни без диссертаций. И немощная Божия сильнее человека. В немощной имеется в виду люди, ну, грамотные, они вечно лезут, демонстрируют свою силу, свою эрудицию, свое знание. А это такие тихие, спокойные, вот знаете, как вроде немощные люди, да? Они не выступают, они слушают, думают, выбирают что-то, то, что нужно, и делают. Так вот, они и немощные Божие сильнее человеков, имеется в виду человеков, которые одержимы гордыней. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира сего. И не имеется в виду, что Бог, извините, глупцов, дурачков собрал. Не мудрое имеется в виду. Написано, что немудрое Божие премудрее человеков, что это все-таки люди умные, практичные, да? Так вот сказано, не мудрое мира сего, речь идет, что люди, не кичащиеся своей мудростью, не соревнующиеся между собою, кто мудрее. Ибо Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых докторов, профессоров и так далее и тому подобное. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. А как посрамить? Те философствуют, а в жизни ничего нет. Эти не философствуют, а в жизни все есть. И незнатное мира сего. То есть, опять-таки, что знатные есть люди и незнатные. Есть выдающиеся, а есть о тех, о которых никто и слышать никогда не слышал. Да? И незнатное мира, и уничиженное. Ну, тех, кого уничижают, которые вроде как говорят там это... Совсем ничто, да, уничиженное и ничего не значащее, имеется в виду, в глазах этого мира. Избрал Бог, чтобы упразднить, аннулировать, как бы, да, упразднить значащее, чтобы эти все профессора оказались в луже, с лицом выпачканным в грязь. Чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Для того, чтобы от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Смотрите. От Него и вы во Христе Иисусе, добавляю, с крестом. И потому что вы во Христе Иисусе с крестом, а не без креста. Потому вы и познали Христа, потому вы и в Нем находитесь. И Христос именно с крестом, как... будем говорить, инструкцией по освящению нашему, да? Потому и Христос именно с таким методом освобождения от греха сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. То есть мы и стали праведными, мы и стали премудрыми, мы и освятились, и мы будем искуплены. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Я думаю, что я ответил на этот вопрос, да? В чем безумство или юродство проповеди? То, о чем пишет Писание, о чем мы только что говорили, в глазах основной массы церквей считается, что эти люди, берущие во внимание эти стихи, занимаются глупостями, что у них не хватает ума, что это юродивые, которых Бог не просветил, не осиял светом свыше. Но этот свет о кресте как раз является в их глазах юродство, а в наших глазах премудростью Божьей. И это именно спасет верующих людей. Если, конечно, крест будут нести до конца. Андрей из Саратова спрашивает, а следующие 10 царей тоже звери? Нет, эти 10 царей, если, Андрей, вы помните, 10 царей изображаются 10 рогами на звере. То есть, зверь из моря состоит из 7 голов, из 7 мировых религий и из 10 царей, из 10 царств, они вместе составляют одного зверя. Разве 7 царей – это не описание зверя, на котором сидит блудница? Мы говорили, 7 царей – это 7 зверей, а блудница сидит на звере с 10 рогами. На тот момент 10 рогов – это 10 царей, которые отдадут власть. Это, будем говорить, самое сильное в экономическом, политическом, военном плане государство, которое, в принципе, сегодня на нашей планете делают погоду. Это в основном страны НАТО. Они это делают. Жена, блудница, сидит на звере из 10 рогов, а 7 голов символизируют – семь царей – это как бы такой нюанс, ответвление в мысли указывает на историю прошлую, о том, что эта идея не нова в истории. Дальше. Нина из Дегтярска спрашивает. Саша, я всегда понимала, что зверь из моря будет содействовать появлению зверя из земли. Согласно Откровению 13.12, а не наоборот. И жена будет сидеть именно на звере из земли. Или я ошибалась? Нина, ну мы на эту тему уже в принципе как бы говорили. Что зверь из моря по 13 главе, он придет к власти. А заметьте, а зверь из земли будет заставлять всю землю, чтобы вся земля поклонилась первому зверю. Первому, здесь имеется в виду, из которых видел Иоанн. Первым зверем был зверь из моря. Он будет основным, он будет последним. А зверь из земли – это зверь, который будет способствовать воцарению этого зверя на мировом престоле. Дальше. Жена по 17 главе сидит на звере с 10 рогами и 7 головами. Не на звере из земли. Звери из земли, там 2 ангчих рога. Так что я думаю, ты понял, о чем я говорю. Я не знаю, почему ты так понимала. Дальше. Следующий вопрос. Сергей из Йошкар-Олы спрашивает. Как вы считаете, почему в субботу можно собирать денежные средства, которые сомнительно куда идут? Возможно, в экумену, на финансовые рынки, на покупку дорогих авто с тонированными стеклами, а Библию купить нельзя. Ну, Сергей, я думаю, это такой вопрос более связан с адвентистской церковью, да? Ну, я имею в виду, что если кто-то меня слушает и не с адвентистскими убеждениями, да, ну, может, немножко будет странно выглядеть этот вопрос. Ну, что я хочу сказать. То, куда могут идти деньги, это действительно, как сказал один персонаж из одного кинофильма «Путь наш во мраке». Куда идут, да? И естественно, когда заходит разговор о том, а можно ли в субботу купить Библию в церкви, ну, я так хочу сказать, в некоторых церквах я знаю, что и можно купить, а в некоторых я знаю, что нет, нельзя, вот заход солнца произойдет, тогда и купите. Но это вопрос тогда уместен. Если нельзя купить, то деньги нельзя как бы дать человеку в руки, то можно ли давать деньги в субботу, будем говорить, на поднос или там еще куда-то? Ну, вроде бы как бы логично, да? Но я что хочу сказать, звучит как вопрос. Почему в субботу можно собирать? Я вам хочу сказать, в субботу нельзя собирать. И вообще собирать нельзя, ходить как нищий, сидеть на паперти с шляпой, куда надо положить. Так нищий хоть сидит. Он не ходит за людьми и шляпу под нос не подсовывает, как это делают в церкви. Вообще собирать в церкви нельзя. В церкви можно сдавать. Каждому в отдельности, индивидуально, по собственному волеизъявлению. Вот так правильно. В церкви может стоять ящик, как когда-то была сокровищница в храме Господнем в Иерусалиме. Люди могут туда положить, сколько они пожелают. Это уже зависит там от их, как говорится, понятий, да, от их щедрости или скупости, да. Но опять-таки, это личное дело каждого из тех, кто приходит в церковь. Поэтому, если вопрос звучит, почему можно собирать средства, то я хочу сказать, собирать вообще нельзя. И если меня спрашивают, то правильно было бы спросить в церкви, почему можно собирать, а нельзя купить Библию. Пусть бы они ответили. Если можно собирать, то в принципе тот, кто продает Библию, он тоже взял и собрал у вас деньги, просто взамен одно движение. Он вам Библию, а вы ему деньги. Когда собирает, вот вам поднос одно движение, а вы туда деньги, поднос назад. Поэтому вопрос такой, я хочу сказать, специфический для адвентистской церкви. И, ну, будем так говорить, наверное, правильнее будет сказать, это наши заморочки. Это, знаете, так вот, как у евреев, что свет нельзя зажигать. А почему? Ну, как написано, свет нельзя зажигать. Или там огонь нельзя зажигать. Ну, раньше огонь был светильником, да? А нельзя. Ну, хорошо, нельзя, так нельзя. Так сейчас и свет нельзя как бы евреям включать. Зовут соседа или включат раньше, там до захождения солнца, да. Ну, иногда зовут соседа, он им включит, они посмеются, типа, вот он нечестивый включил свет. Ну, я иногда говорю такой, говорю, извини, свет нельзя включить? А что, да, нельзя. А что, это тяжело? Ну, заповедь гласит. Говорю, ты когда встаешь в субботу, штаны одеваешь? А теперь сравни, что дольше и на что требуется больше усилий. Штаны одеть, извините, и ноги поднимать, и вставлять туда, и застегиваться, да. Или одним пальчиком, одним щелчком, легеньким, на выключатель нажать. Ну, вот так, наверное, где-то и в адвентистской церкви. Но я что хочу сказать, собирать вообще нельзя. Средства. Собирать именно. Клянчить. Вымогать это называется. Потому что когда подносят к тебе поднос, может у тебя нет желания ложить. Может у тебя сегодня нет. Тебя выставляют перед всеми окружающими. Все же смотрят, положит, не положит. Или даже смотрят, сколько положит. Вы понимаете? А потом начинаются суды-пересуды. Вот он такой богатый, положил вот столько, мало. Или вот он положил много, а вы вот мало ложите. Кто-то тут работает таким диспетчером, переводчиком. А если не положили вы, так тут будет целое поле деятельности для осуждений. Вот, церкви не любит, значит, не поддерживает. Я говорю, это должна быть тайна. Я уже скажу, нету таинства бракосочетания в церкви. Это не таинство. Нету таинства вечери. Это не таинство. А вот сбор денег, это должно быть таинством. Об этом никто не должен знать, кто положил и сколько положил. Потому что мы все приходим пред Богом, и каждый будем отвечать перед Ним конкретно. А не перед церковью, сдал, не сдал, сколько сдал, много или мало. Это мое дело. Я сам это делаю с полной ответственностью перед Богом, а не перед людьми. А то, что куда деньги могут идти, это действительно, я вам скажу, что вопрос такой довольно-довольно. Следующий вопрос. Валера, я так понимаю, из Португалии спрашивает. Почему день очищения назван судным днем? Есть ли примеры в Библии, что в этот день был кто-то осужден? Ну, что я хочу сказать, Валера, по поводу слова «судный день» и «осужден». Суд в буквальном смысле слова, да, хоть мирской суд, хоть божественный суд, не говорит и не свидетельствует о том, что суд осуждает. Суд разбирается. Суд рассуждает. Суд берет во внимание все за и все против, все доводы за и все против, и определяет. И суд может и осудить, и суд может и оправдать. Я не могу такого сказать, что я знаю или имею какую-то информацию, кто был осужден в этот судный день. Но я что хочу сказать? Ну, как информации я не имею, да? Но день называется судным. Почему? Бог судится с народом. Бог взвешивает. Бог судит. Бог рассуждает. Бог определяет. И суд этот, я хочу сказать, это мы так привыкли, что суд это попал под суд, это попал под статью, это значит преступник, это значит осужден на какое-то наказание, или смертный приговор, или тюремный срок, лишение свободы или исправительной работы. У Бога суд. Бог судит человека. Работа Святого Духа, фактически, это называется суд Божий, мы слышим. Суждение Божие, точку зрения Бога по поводу меня, по поводу каких-то моих конкретных поступков и слов. Раньше судный день был символом, символизировал время, которого должны достичь все верующие, чтобы научиться слышать Бога настолько, чтобы Его суд, Его суждение, Его точка зрения было для меня ежедневной пищей вовремя, ежедневным хлебом насущным, манною небесною, сшедшую с небес, чтобы я слышал точку зрения Бога по поводу каждого своего слова, каждого поступка и даже намерений и помышления сердечного. Я что хочу сказать? Я уже сказал, что я не знаю, кто был осужден, нет у меня такой информации. Но день, заметьте, очищения назван судным днем. По какой причине? Заметьте, когда Бог судит, Он говорит о недостатках. Говорит о недостатках не для того, что, ну вот у тебя есть недостатки, ну ничего тут страшного, пусть все так и остается. Бог, если говорит о недостатках, то Он обличает человека, судит, указывает ему на то, что он неправильно делает. А если он неправильно делает, то эти слова не просто так впустую на ветер, а к тому, что я тебе укажу что, а ты будешь от этого очищаться. Поэтому судный день назван и днем. Суд не может быть без очищения. Заметьте, даже в мирском суде суд, либо он определяет, подтверждает невиновность подсудимого, да, и освобождает его из-под стражи, что, ну, как бы очищает его от, будем говорить, ложного обвинения, да, или он очищает преступника, приговаривая его, ну, как бы, к мере наказания какой-то, да. Очищает, как очищает? Либо ты очистишься от греха, от порока, либо тебя очистят от греха вместе с пороком. Либо ты от греха избавляешься, либо ты уничтожаешься с грехом. Поэтому день очищения и назван судным днем. Дальше. Сейчас в Европе начинаются праздники Рождества. Все поздравляют и дарят подарки. Как реагировать на все это? Ну, что я вам могу сказать? Ну, если вас поздравляют и дарят что-то, то, конечно, не надо тут высказывать, будем говорить, свое отношение к тем, ну, кто так понимает. Я хочу сказать, там, может быть, эти люди от души вас поздравляют и от души дарят подарок. И я хочу сказать, если вы поведете себя, так будем говорить, неразумно, и скажете, а мы не празднуем, а это все глупость, а это все выдумки языческие, и вообще Христос в этот день не родился, как некоторые объясняют, и вообще никто этого не знает, можете посмотреть в источниках из интернета, этот день был условно выбран когда-то, и в день, будем так говорить, языческого праздника, солнцестояния и так далее и тому подобное, то я хочу сказать, вы не поступите так, как об этом говорит апостол Павел. С иудеем я был как иудей, с чуждым законом я был как чужд закона, не будучи чужд закона пред Христом. Понимаете, да? С православным я должен быть как православный. Не надо, вот будем так говорить, не разобравшись, не поговорив там еще по душам, когда вас еще не понимают, не надо впадать в какие-то объяснения. И не надо, будем так говорить, католику давать понять, что я не католик, и для меня это чепуха. Поздравили, поблагодарите. С иудеем будьте как иудей. С католиком будьте как католик, не будучи католиком. С адвентистом будьте как адвентист, не будучи адвентистом, а будучи христианином. Я так говорю умышленно, да, и с определенным смыслом. Вот знаете, вот когда адвентисты что-то, вот как вопрос был, да, почему собирают деньги в субботу и почему, типа, Библию нельзя купить, да? Ну, если у них так, я не буду нарушать это правило, если я у них буду. И я понимаю, почему это происходит, и я понимаю. Если я с этого подниму, как говорится, разговор на эту тему, да, ну, чего я добьюсь, что добьюсь. Меня не поймут, меня осудят, и возьмут под руки и выведут из церкви. Для того ли я туда ходил, чтобы таким образом засвидетельствовать о Христе? Нет, ну, у них нельзя, я этого не буду делать, да. Я не буду нарушать этого порядка. В принципе, здесь ничего такого плохого, в принципе, и нет. Подожду и другого времени, если надо, куплю, да. Но я что хочу сказать. Я буду с адвентистом как адвентист, с баптистом как баптист, с пятидесятником как пятидесятник, не будучи ни баптистом, ни адвентистом, ни пятидесятником. Потому что мы должны быть христианами по образу жизни, а не по конфессиональной принадлежности называться. Это самое главное, что мы должны запомнить. Да? Поэтому, если вас поздравляют, реагируйте на это нормально от души. Ну, а дальше уже будет видно. Ну, если человек способен задуматься, ну, там, не сразу, конечно, ну, все-таки заведите разговор, поговорите и так далее и тому подобное. Это тот же самый вопрос, знаете, а как, допустим, я отношусь, к, или как нам относиться к дню рождения, да, собственному или там чему-то, да. Я всегда говорю, когда нечего, не с чем человека поздравлять, его поздравляют с днем рождения, с юбилеем. Когда не с чем поздравлять, он ничего в этой жизни не сделал, ничего не достиг, ничего не добился. Понимаете? Не с чем поздравлять. Так я говорю, когда не с чем поздравлять, поздравляю с днем рождения, с днем бракосочетания, с 1 мая, с днем Конституции и так далее и тому подобное. Суббота и так далее. С воскресеньем кого-то поздравляют. Поэтому я говорю, что, ну, если меня поздравляют, ну, почему я не скажу спасибо? Спасибо большое за ваше внимание ко мне, да? Ну, а потом я уже могу и завести разговор, но я никогда не заведу разговор, что это не надо, это все чепуха, что и Пасха ваша, и Рождество ваше. Понимаете, это немудрый подход, который, в принципе, ни к чему не приведет, и только настроит против вас человека, и все. Поэтому реагировать надо вот так, как я сказал. Светлана из Санкт-Петербурга пишет. Первое послание Иоанна 2.15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви отчей». Ну, я это упоминал, да? Я не знаю, просто, наверное, это Света как бы подтверждение там, да? Когда я говорил из первого послания Коринфянам 1 главы, наверное, этот стих она написала, да, что признаком мира является любовь к миру, значит, любовь, похоть плоти, не любите мира, не того, что в мире. И имеется в виду похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Кто любит это, тот находится в мире и считается мирским, независимо от того, что он в церкви. Нина спрашивает, Саша, я прошу прощения, перепутала зверей, очевидно, заклинила. Всегда понимала так, как ты и объясняешь. А я тоже удивился. Ну, ладно. Валера спрашивает, еще раз пишет. Подарки дарят скорее по привычке, а не из уважения. Но я вам хочу сказать. Ну, кого вообще не уважают, тому и по привычке не дарят. Ну, хоть чуть-чуточку, ну, там должно быть что-то, чтобы все-таки подарочек вам купить или хотя бы открыточку написать. Да, это традиция, да, так надо. Но я хочу сказать, и тоже не всем же подряд, не всему свету отправляют подарочки и подписывают открыточки. Поэтому, хотя да, по привычке, но тем не менее, я хочу сказать, ну даже если по привычке вам подарили, а вы, ну, допустим, ты, Валера, скажешь, что это вы по привычке, это вы не от чистого сердца, я хочу сказать, что такой разговор даст. Даже если по привычке. Я думаю, что, может, стоит на это не обращать внимания и, может, даже как-то откликнуться, пусть даже и по привычке это сделано, да, откликнуться и поблагодарить, и это может расположить, и может даже приблизить человека, и потом, может быть, даже и какой-то контакт будет интересный и полезный, да. Дальше. А нам можно в ответ дарить что-то? Ну, что я вам хочу сказать? Видите ли, когда нам дарят какой-то подарочек, в какой-то степени, когда мы его принимаем, да, в какой-то степени мы уже впадаем в какую-то зависимость. Тут вроде бы как бы и надо бы тоже дать какой-то подарочек, какую-то открыточку там написать, да. Вроде бы так, исходя из логики, нужно. Меня поздравили, а я вообще отделался таким молчанием, сказать, ой, а ему вообще я его поздравил или я его поздравила, а он вот такой рассякой. Ну, что я хочу сказать? У них это на уровне подарочка. Но я хочу сказать, ну, может, стоит подумать и подарочек сделать, будем такой, какой-то такой, будем говорить, с хорошей надписью. Подумать, какая, чтобы она была мудрая, чтобы она запала в сознание человека. И подарочек может служить своего рода как знаком, как напоминанием о какой-то хорошей мысли. И может, когда-то человек прочитает, эта мысль западет в сердце и в голову, да? И в какой-то момент эта мысль сработает, и где-то его заставит думать уже не в том ракурсе, как он привык до этого. Ну, я что хочу сказать, чтобы это не было у них привычка, у нас привычка. Как говорят, знаете, поздравляю вас с тем-то и тем-то, желаю вам того-то и того-то. И человек отвечает, и вас не совсем красиво. Хочу сказать, и вас тем же местом, и вас тем, забыл уже как-то, по тому же месту, ну, в смысле, по привычке вы и по привычке я вам. А вы сделайте это от души, напишите что-то такое там, ну, чтобы это, как говорится, подарочек был не такой пустой, там, какого-нибудь козлика, да, или там жирафу какую-нибудь купить, или там, а такой, чтобы он был со смыслом, и чтобы там как-то мысль какую-то зафиксировать, даже в письменном виде. А вдруг это сработает? А следующее место. Николай Сешкарлы спрашивает. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих. Я сначала прочитаю, а потом вернусь к вопросу. Значит, Евангелие от Иоанна 7, 37 по 39. Значит, читаю. Значит, Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Теперь к вопросу я возвращаюсь. Почему верующие могли получить Святого Духа только после того, когда Иисус был прославлен? Что имеется в виду под прославлением Иисуса? Если это Его смерть на кресте, то как верующие Ветхого Завета могли получить Святого Духа? Значит, смотрите. Почему верующие могли получить Святого Духа только после того, когда Иисус был прославлен? Значит, я тогда коснусь сначала второго вопроса. Что имеется в виду под прославлением Иисуса Христа? Помните, да, прославиться, когда Христос сказал «совершилось», то, я хочу сказать, что смерть прославила, ну, смерть не прославляет. Смерть на кресте, она поставила точку в процессе прославления Христа. Когда Христос сказал «совершилось», то есть то, для чего Он пришел на землю прославить Бога, прославить закон, доказать Вселенной, доказать всем людям на земле, что закон исполним, что даже в этой греховной плоти, если идти божественным путем, можно достичь славы Господней. Помните стихи? Приходят от славы в славу. Что такое от славы в славу? Достигну очередной ступени духовной, да, духовного, в духовном развитии. Победив какой-то грех, мы достигаем, приобретаем какую-то славу. У нас, заметьте, порок бесславит, порок позорит, а побежденный порок, приобретенная черта характера Христа, прославляет. Значит, слова приходят от славы в славу, от силы в силу. Что обозначает? От одной победы к другой победе человек приходит. Он стал лучше, он стал красивее, он стал привлекательнее, он стал славнее, избавившись от чего-то. Но на этом нет остановки, он идет покорять следующую вершину и еще более прославленным становится, ну, если он одолевает эти вершины. Так вот, и я хочу сказать, прославиться Христос мог, пройдя этот путь, постоянной победы, через постоянную победоносность. А на кресте была поставлена точка в этом процессе прославления. И что я еще хочу сказать? Ну, мы говорим, это точка прославления, последняя точка. Но я хочу сказать, в земном пути, и вы помните, что Христос должен был прийти еще к Отцу, то есть как бы прославление окончательное или утверждение Его в славе, о том, что Он победил, о том, что Он может сесть с Отцом на престоле, и что слава Отца по праву принадлежит Ему. Вот это еще, этот процесс прославления, должен был на кресте Он умер, дальше, на третий день должен был воскреснуть, должен был быть вознесенным, должен был быть прославлен Отцом, ну, будем говорить, он как бы официально должен был быть коронованным, как бы, как достойный быть и Спасителем, и Царем, да, всей Вселенной. Это уже когда он был на небе, когда он был воскрешен, и когда Отцом был признан, то есть, я хочу сказать, одобрен его жизненный путь, и жертва его, и путь его принят, как доказательство того, что ты действительно Агнец Божий, да? То я хочу сказать, прославление – это признание Богом заслуг Христа, что ты прошел, это, так будем говорить, как награждение спортсменов после соревнований. Теперь возвращаюсь как бы к первому вопросу. Почему верующие могли получить Святого Духа только после того, когда Иисус был прославлен? Что я хочу сказать? Вопрос же помните, да? Еще был какой последний. Значит, если это его смерть прославления на кресте, то как верующие Ветхого Завета могли получить Святого Духа? Получается, что только через смерть. Но тут же идет Святого Духа получить не после смерти, он не нужен, а при жизни. То есть речь не идет как бы о смерти на кресте. Речь идет о смерти, если говорить на духовном кресте, да? Я думаю, что, Николай, вы именно об этом имеете, что вы, когда пишете, то имеете в виду смерть на кресте, на буквальном кресте между разбойниками, на Голгофе, да? А я говорю, что прославление идет за смерть нашей плоти на духовном кресте, о котором мы вот сегодня говорили, да? Так что не через смерть на кресте получается прославление. И не получается не после этого получается человек может получить Святого Духа. Потому что если так, то действительно, как могли верующие Ветхого Завета получить Святого Духа? Речь идет о чем? Что Христос должен был победить в этой земной жизни, в этой земной борьбе. Должен был быть прославлен, признан Отцом, жертва его должна быть признана, и он должен официально был вступить в должность, так буду говорить, может, не совсем красиво, или принять на себя статус первосвященника и спасителя этого мира, и руководителя, будем так говорить, всех верующих, да? Когда он уже признан, заметьте, Духа Святого, то есть его путь пройден, он этот путь ученикам показал, и заметьте, после смерти Христа, после воскресения его отцом, да, после восшествия его на небо, на 50-й день, а 50 дней проведены были в размышлении, в поиске, в анализе своих поступков, в воспоминаниях слов Христа, как они понимали, почему они не понимали, как надо было понять, что им мешало, почему они были не едины, почему они ругались и спорили, кто будет больше в Царстве Небесном, да? Заметьте, после только прославления, заметьте, до прославления еще ученики не были готовы. Я еще что хочу сказать. Вы помните, что тоже иногда вопрос возникает, а почему Христос пришел вот в 30 лет, а почему не в 28? Ну, я говорю, вопрос риторический. Тут рассуждать, почему в 30, а не в 28, в принципе, пользы от этого рассуждения нет. Но я что хочу сказать. Чтобы прийти с миссией, как спаситель мира, да, Христу надо было 30 лет готовиться. И заметьте, перед тем, как выйти на работу, он был прославлен. Его, будем говорить, миссионерская жизнь или деятельность, с чего началось? С крещения у Иоанна Крестителя. Дальше. В момент крещения на него сходит Дух Святой в виде голубя и глас, глаголящий с небес. Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Обратите внимание, чтобы выйти на эту работу, нужно было достичь определенной славы, достичь определенного уровня, чтобы это не оказалось позорной акцией. Дальше. Чтобы Христос, и заметьте, Христос совершал чудеса, то есть Духа Святого получил после того, как стал достойным выйти на эту деятельность спасительную, да? И здесь сказано, ученики ходили за Христом. Ученики слушали. Многие люди веровали. Но я хочу сказать, веровать это же не, и слушать, это не значит уже соответствовать полностью. Ученики тоже, почему не могли получить? А потому что были плотские амбиции, потому что были споры и разногласия. Что ученикам, чтобы получить Святого Духа, нужно было во многом разочароваться. Дальше. Они же были разочарованы в смерти Христа. Разочарованы. Ихние планы о том, что они будут сидеть на престолах и править миром, тоже подверглись большому разочарованию, да? И заметьте, и когда он явился, почему сказано, что после того, как будет принят? Он пошел на небо, он был принят Богом, он был прославлен Богом, он стал официальным коронованным царем. А потом он должен был еще, помните, вернуться. Он должен был что-то напомнить. Ученики должны были увидеть, что вы понимали, но не так. Что вы стремились, но не к тому. Что когда я говорил, то имел в виду это, а вы поняли это. Совсем другое. Он должен был еще к ним прийти и явиться после прославления. И именно это сыграло особую роль в том, что у них была уважительная причина, чтобы пересмотреть всю свою жизнь, все свои слова, все свои поступки, все свои непонимания и сделать выводы с тем, чтобы что-то преобразить в своей жизни. И только после этого они могли получить Святого Духа. То есть, другими словами, сама смерть Христа на кресте, она не то, что предрасполагала учеников к получению Святого Духа, она наоборот убила в них всякую веру и посеяла сомнения, они разочарованные были и разбежались во все стороны. Поэтому, касаясь стиха, вот, который мы только что читали, да, смотрите, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. А теперь слушайте. Кто жаждет, иди и пей. Ну, имел в виду он, конечно, не буквальное какое-то питье, а слова. Кто жаждал мудрости, у кого были вопросы, кто не имел ответов на эти вопросы, иди ко мне и слушай, это можно так перевести, да? И дальше сказано. И кто придет, я чуть-чуть интерпретирую эти стихи, и кто придет и будет веровать, не будет стоять просто так, два пишем, три уме замечаем, и так будем слушать с такой критической оценкой, правильно он говорит или неправильно, да? Кто верует в меня, и добавляю, и жаждет, и подойдет, и будет пить, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут, заметьте, потекут реки воды живой. Впоследствии сначала жажда, потом идешь пьешь, веруешь, потом перевариваешь, заметьте, чтобы у человека из чрева потекли реки воды живой, как это у Христа, да? То я хочу сказать, нужно было полностью преобразиться. То ты, будем так говорить, в данном случае Христос как донор, да? А мы как те, которым нужна донорская, будем говорить, кровь, да? А теперь, когда ты это впитаешь в себя, когда ты будешь этим жить, ты тоже станешь донором для кого-то. То есть, ты получишь уже какие-то дарования, вот уже, о чем слова говорят, из чрева потекут реки воды живой. То есть, другими словами, уже будешь иметь дарование, уже будет мудрость, уже будешь достоин, чтобы, как это было и в первой христианской церкви, и исцеление, и чудотворение, и воскрешение, там, или слепые прозревают, и глухие начинают слышать, и так далее, и тому подобное. И дальше сказано, сие сказал он о духе, заметьте, об этой воде, как бы, да, о реках воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Заметьте, сначала его нужно принять для себя, есть плоды Святого Духа, и нужно принять Духа в плодах Святого Духа, да? А потом, как уже награда, прославление, будут плоды Святого Духа, да? Извиняюсь, дары Святого Духа. То есть это уже чудеса, знамения, исцеления, чудотворения и так далее и тому подобное. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Они должны были принять. И сказано, ибо еще не было на них Духа Святого. Заметьте, на них еще не было. И имеется в виду не то, что вот они могли и были достойны получить, а не было, потому что еще не достойны, потому что еще нету той жажды, потому что не шли жаждой и не пили, да? А заметьте, слушали и по-своему понимали. И даже когда Христос говорит, и что меня возьмут, и там арестуют, и распнут, и они в печали были. Там никакой веры не было. И речи, да, еще. У них крах был ихних планов и намерений. Поэтому написано, еще не было на них Духа Святого. Какого не было? Еще не было того, который их мог бы облагородить и освятить. Они еще не понимали этой работы. Потому что Иисус еще не был прославлен. И я хочу сказать, и в ихних глазах они видели начало, не понимали конца. Они, зная о том, что он будет распят, они уже были в унынии. Иисус в ихних глазах не был прославлен. Я сейчас говорил перед этим о прославлении в глазах Бога, да, в глазах всей вселенной, о признании его в статусе спасителя мира, да, Богом. А сейчас я говорю, не было Духа Святого на учениках, потому что еще Иисус не был прославлен и в их глазах. Они не понимали, что это слава, они понимали, что это конец всем их мечтаниям. Поэтому и Духа Святого не было. Они не имели как бы понятия, куда идти. Ведь они понимали по-своему, и тут вдруг крах в их мечтаний, Христа распинают, его арестовывают, там водят по этим судилищам иудейским, да, допрашивают, там что-то пытаются, вроде какой-то процесс законный совершать, да. У них вообще нету еще ни жажды, ни веры, и вообще они много чего неправильно понимали. Поэтому у них Христос не был прославлен в том смысле, в каком он был прославлен в глазах Вселенной и Бога. И вот когда он прославлен был, когда он вернулся, когда они увидели, что есть продолжение, но чтобы продолжение было, то нужно начало коренным образом все изменить, да, по-другому нужно будет теперь все, что Христос говорил, воспринимать, да. И вот когда был процесс, они уже и жаждали, и шли, и пили из него эту воду живую, да, преобразились, и вот тогда уже был на них и Дух Святой, и были тоже прославлены. Дальше. Андрей Саратова пишет. Римлянам 11:32. Что я хочу попросить? Уже по времени мы достаточно на сегодня общаемся, да? Давайте договоримся, это будет последний вопрос. Значит, Андрей Саратова пишет. Римлянам 11:32. Как понимать? Я что хочу сказать, чтобы как понимать вообще стих или может какое-то слово? Иногда старайтесь чуть-чуть более конкретно писать свой вопрос. Потому что когда есть какая-то точность, да, мне проще отвечать, я знаю, что вас это интересует, я это отвечаю. Ну, я отвечу сейчас на весь стих, прочитаю его. Римлянам 11:32. Читаю. Значит, читаю. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Ну, выражение такое, знаете, вот, не очень, будем так говорить, ну, как бы так, разумное, да? Ну, я имею в виду внешне, вот читая стих, не понимая его смысла, оно вроде как бы такое, ну, не совсем, как говорится, и справедливое даже, и не совсем разумное, если это действие самого Бога, да? «Ибо всех...» Получается, людей, Бог, добавляю, сам, лично, заключил в непослушание. Из этого что можно сделать, какие выводы можно сделать, не вникая и не рассуждая, да? Что Бог, вот если у меня непослушание по отношению к Богу, то кто виноват? Ну, конечно же, не я, а кто? Ну, вот он стих, смотрите, Бог сам заключил меня в непослушание. А зачем? Чтобы всех помиловать. Тут есть еще и такое толкование, да? Чтобы Бог мог помиловать, а он же милующий, понимаете, да? Если нас спасать как праведников, так тут вроде и милости нет нас. И так за праведность надо взять на небо, как говорится, без всяких жертв Иисуса Христа и без всяких милостей, без всякой любви. Мы заработали, и вы нас обязаны взять, как бы, да? А вот Бог, он милующий. Он должен спасти нас всех по милости своей, по любви своей. А чтобы проявить милость, нас надо сделать нищими, нас сделать надо непослушными. И заметьте, и получилось, что мы вроде бы и хотим быть послушными, мы хотим быть праведными, а Бог специально нас заключает в непослушание. Специально, ну извините, нас так раззадоривает, специально подстрекает на непослушание. Ну и мы становимся непослушными, мы становимся дерзкими, а потом в конце концов Бог нас милует. Вопрос возникает, а за что? За дерзость, чтобы показать свою милость и взять нас непослушных, и взять нас грубых, необтесанных на небо, тоже нелогично. Зачем тогда надо всех тут брать? Значит, тогда Бог весь мир заключил в непослушание, потому что грех во всем мире, почти в каждом человеке. Только в ком разница, в ком больше, в ком меньше. Получается, что Бог сам нас в грех вводит, подытоживая вот эти размышления. Но мы читаем Иакова, 1 глава. Бог никого не искушает злом и сам не искушается. Получается, что Бог не мог заключить конкретно, самолично в непослушание человека и человечества. Так вопрос заключается в чем? Так почему написано так? Что значит Бог заключил в непослушание? Это выражение такое. Знаете, вот есть выражение из Ветхого Завета, там по поводу Саула, да? Нашел на Саула злой дух от Господа. Подобное выражение, да? Или там, Бог, кого любит, тех обличает и наказывает. И вот Бог наказывает нас там онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, да, и там оспой, всяким заболеванием таким неизлечимым, да. Вот Бог стоит, знаете, вот как в больнице таблетки выдают, а нам Бог прямо, как говорится, в наше тело выдает болячки. Стоит вот и занимается этим делом. Это такое образное выражение. Почему именно Бог заключил в непослушание? Бог не заключал в непослушание. Бог не давал злого духа от себя, потому что у него злого нет, у него только добрый, да? А выражение почему? Что это вроде бы как от Бога исходит. Потому что Бог является властелином вселенной. Потому что Бог сильнее сатаны. Бог не заключает сам лично человека в непослушание. Сатана к непослушанию подстрекает человека. Но если человек не подчиняется сатане, он его не может тоже заключить в непослушание. Сам сатана не может заключить. А может сатана заключить человека в непослушание только через наше послушание сатане. Если мы слушаем сатану, то мы автоматически вступаем в непослушание Богу. Дальше. Бог мог бы воспрепятствовать. Он силен сатану удалить. Он силен нас сделать неспособным проявить непослушание по отношению к самому себе. Но если человек прет, извините, пожалуйста, за выражение, стоит на своем, уперся как бульдозер, а я хочу. Бог уважает свободу личности. Он позволяет, заметьте, с позволения Бога, с разрешения Бога, продолжает свою работу сатана и упорствует человек. Поэтому и называется Бог, так как Он главный, от Него все зависит. Как я говорю, Бог мог, извините за такое сравнение, вот сравнить бы вот Бога, да, с человеком, который идет с собакой. Собака большая, собака злая, может разорвать человека. Идет с поводком, на поводке держит собаку, на морде ошейник. Стоят дети и дразнят палкой собаку. Человек говорит, не трогайте, а то вдруг сорвется. Не сорвется. Собака может разорвать вас. Не разорвет. Он говорит, отойдите, не трогай, трогай, собака рванула, ну, допустим, порвала ремешок и покусала. Ну, вроде кто виноват? Хозяин, да? Но он-то не спускал собаку. Кто-то сам дразнил ее и вызвал огонь на себя. И вот здесь как бы сказано, что Бог заключил всех в непослушание. Бог допускает непослушание по упрямству человека и по побуждению сатаны этого человека к упрямству и непослушанию к Богу. Бог позволяет, поэтому и выражение такое, Бог заключил в непослушание. Бог допускает всем непослушание. Для чего? Для того, чтобы помиловать он мог когда-то. Заметьте, Бог милует кающегося грешника, а не просто так грешников. Всех милует. Если он всех милует подряд и не кающихся, тогда весь мир, и включая самого сатану и его ангелов, всех нужно брать на небо и миловать, доказывать тем самым свою божественность. Или божественную суть свою, да? Заметьте. Бог милует только кающегося грешника. А заметьте, чтобы каяться в чем-то было, то человек должен нагрешить. Бог не толкает его в грех, Бог не позволяет, Бог предупреждает, чтобы он не делал. Но человек по упрямству идет, поэтому Бог, как говорится, отпускает собаку. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Но, чтобы потом была причина для помилования, должно быть покаяние. Когда ты натворишь всего, чего не надо, от чего я тебя предостерегал, ты поймешь, до чего ты дошел. Иногда бывает такое, что теоретически человек не понимает, что хорошо и что плохо. И пока он куда-то не попадет, пока он не разобьет голову в кровь или лицо в кровь, он не может понять, что он глуп и идет не туда, куда надо. И что идет он на рожон против Бога. Так вот, Бог допускает сатане допускает человеку совершать им обоюдный сговор, да, против божественных слов, чтобы ему не повиноваться. Поэтому в силу того, что он главный, как говорят, в семье там кто-то кого-то неправильно воспитывает. Допустим, мать или бабушка вмешивается, неправильно воспитывает ребенка. Но когда говорят, это чей сын? А это сын того Петра. О, Петр, какой отец плохой. Как плохо воспитал там сына или дочь. Отвечает за все отец. Поэтому говорят, это воспитание Петра там, или Ивана. Поэтому здесь Бог заключил. Это Бог позволил заключить человеку договор с сатаною и вступить в непослушание по отношению к Богу. А потом, вы поняли, Бог разрешает упасть человеку. Вот заметьте, Бог или по притче о блудном сыне, отец заключил в непослушании блудного сына. Как заключил? Выгнал с дома и дал денег на дорогу и сказал, иди отсюда, чтобы я тебя не видел. А потом непокаянного принял? Нет. Сын начал выступать, сын стал проявлять недовольство, сын потребовал свою часть, Бог дал, заметьте, отец дал, хотя мог бы сказать, извини, не дам. Промотаешь, не заработал, не дам, я знаю, чем ты кончишь. Заметьте его, он как бы позволил ему пойти, дойти до нищеты, до корыт у свиней с рожками. И заметьте, и там он пришел в себя, и там он раскаялся. И с покаянием пришел, и отец проявил милость. Можно сказать, отец заключил его в непослушании, но он его не заключал, он позволил ему проявить непослушание. Точно так и в этом стихе пишется относительно Бога и людей. Бог допускает всем нам совершать ошибки, чтобы мы набили лоб, набрались мудрости, не словесной, а житейской, набрались опыта, уразумели, кто есть кто, и после этого могли сделать осознанные, разумные выводы и определить новые направления в своей жизни. Идти к Богу, просить прощения, раскаиваться и обещать, что буду слушать. А Бог говорит, хорошо, я тебя милую за то, что ты раскаялся. Ну, все, я думаю. Так что, ну, на этом наше общение сегодняшнее, будем считать, закончено. Спасибо вам за внимание, за вопросы. Думаю, рассуждения по поводу тех вопросов, которые вы задавали, будут полезными для каждого из нас. Я хотел бы такое сказать, чтобы вы для себя, ну, как бы, сделали заключение, да, или вывод такой, что, чтобы не было это так вот по обыкновению, знаете, как по обыкновению кто-то субботу соблюдает, по обыкновению праздники, это празднуют, подарочки там дают, поздравления пишут. Чтобы это не было просто собрание, каждое такое по обыкновению, по пятницам и по субботам. Давайте договоримся. Вопросы задаются, значит, человек должен интересоваться этим. Дальше, если люди участвуют в этом, то люди должны понимать, что если здесь вопросы затрагиваются, в них нужно вникать, и из любого вопроса нужно уметь извлечь информацию для того, чтобы сделать выводы, правильно я делаю или неправильно, и чтобы что-то менять в жизни. Иначе бессмысленно вообще любое наше общение. Вот как и чтение Библии, размышления, встречи и так далее и тому подобное. Мы должны извлекать из этого пользу. Пользу для нашего духовного назидания, чтобы мы могли что-то менять, чтобы мы могли свои стереотипы менять в более нужном и правильном направлении. Так что всего хорошего, Божьих благословений всем вам, и до следующей встречи, которая состоится завтра, как всегда, в условленное время. Всего хорошего, Божьих благословений, до завтра.